Шримад Бхагаватам, песнь вторая, глава вторая, Господь в сердце, текст 31.
Тенатманатманам упайти шантам, анандам анандам айовасане, этам гатим бхагаватим готовях, савай пунарных авишач джатенгам.
Только очистившаяся душа, вернувшись в свое изначальное состояние, может общаться с Личностью Бога, испытывая при этом полное удовлетворение и безграничное блаженство. Материальный мир теряет всякую привлекательность для того, кто снова обрел некогда утраченное совершенство преданности, и он больше никогда не возвращается в него. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе особого внимания заслуживает выражение «гатим бхагаватим» – раствориться в сиянии парабрамана, верховной личности Бога, к чему стремятся имперсоналисты, брахмавади. Не значит достичь совершенства бхагаватим. Бхагаваты не хотят сливаться с безличным сиянием Господа, а всегда стремятся к личному общению с верховным Господом на одной из планет Вайкунх – духовного неба. Материальное небо со всеми вселенными составляет лишь незначительную часть духовного, и в этом бескрайнем духовном небе находится бесчисленное множество вайкунтх. Цель преданного, бхагаваты, попасть на одну из них, туда, где личность Бога в своих бесчисленных экспансиях наслаждается в обществе своих бесчисленных приближенных, чистых преданных. Обусловленные души материального мира, добившиеся с помощью преданного служения освобождения, поднимаются на эти планеты, однако вечно освобожденных душ неизмеримо больше, чем обусловленных душ материального мира, и вечно освобожденные души, обитающие на планетах Вайкунхах, никогда не спускаются в этот исполненный страданий материальный мир. Имперсоналистов, стремящихся слиться с безличным сиянием Верховного Господа Брахмаджьоти, но не имеющих представления о преданном служении Ему, в его личностной форме в духовном мире, сравнивают с теми видами рыб, которые, рождаясь в реках и ручьях, мигрируют в океан. Эти рыбы не могут долго оставаться в океане, так как стремление к чувственным наслаждениям снова гонит их в реки и ручьи метать икру. Так и материалист, чьи попытки наслаждаться в ограниченном материальном мире потерпели крах, иногда стремится к безличному освобождению, слиянию либо с причинным океаном, либо с сиянием Брахмаджьоти. Но поскольку ни причинный океан, ни безличное сияние Брахмаджьоти не могут предоставить лучшей альтернативы для общения и деятельности чувств, имперсоналист снова падает в ограниченный материальный мир и, увлекаемый неутоленным желанием занять свои чувства деятельностью, опять оказывается в круговороте рождений и смертей. Преданный же, который занял свои чувства трансцендентной деятельностью в преданном служении, входит в Царство Бога, где общается с освобожденными душами и личностью Бога, и потому его больше не привлекает этот тесный материальный мир. Бхагавад-гите 8.15 Господь подтверждает это, говоря: «Великие махатмы, бхакти-йоги, получив возможность общения со мной, никогда не возвращаются в этот временный полный страданий материальный мир». Следовательно, высшее совершенство жизни – получить возможность общаться с Господом. Бхакти-йогов, посвятивших себя служению Господу, не привлекают другие пути освобождения, в частности, гьяна и йога. Чистый преданный – это тот, кто без остатка предан Господу и не имеет никаких других желаний, кроме желания служить Ему. В этом стихе следует обратить внимание еще на два слова – «шантам» и «анандам». Они указывают на то, что преданное служение Господу действительно дарует человеку два важнейших блага – покой и удовлетворение. Имперсоналист желает слиться со Всевышним или, иначе говоря, стать Всевышним. Но его желание – химера. Приобретаемые йогами, мистиками, мистические силы только осложняют их жизнь, лишая их покоя и не принося удовлетворения. Таким образом, ни имперсоналисты, ни йоги не могут найти истинного покоя и удовлетворения, в то время как преданные обретают совершенное удовлетворение и покой в общении с полным целым. Поэтому преданного не привлекает ни слияние с Абсолютом, ни мистические силы. Обрести любовь к Богу значит полностью избавиться от всех прочих привязанностей. У обусловленной души может быть много разных желаний. Ее привлекают религиозные обряды, богатство, изысканные наслаждения. Она хочет стать Богом или обрести мистические способности, обладая которыми можно творить чудеса и добиться всего на свете. Но тому, кто хочет стать преданным и действительно воскресить в себе дремлющую любовь к Богу, нужно отказаться от всех подобных желаний. Если неочистившийся преданный рассчитывает достичь всех перечисленных благ, добившись совершенства в своем преданном служении, то чистый преданный не осквернен материальными желаниями, размышлениями о безличном брамане и стремлением к мистическим силам. Любви к Богу можно достичь чистым преданным служением, то есть осознанным, бескорыстным трудом во имя объекта любви преданного, личности Бога. Проще говоря, тот, кто хочет достичь любви к Богу, не должен поклоняться полубогам. Ему нужно полностью отказаться от всех желаний материального наслаждения и посвятить всего себя служению Верховной Личности Бога. Он должен оставить нелепую идею о слиянии с Господом и отказаться от желания обладать сверхъестественными силами, которые сулят мирскую славу. Чистый преданный занят только позитивным служением Господу, не рассчитывая ни на какое вознаграждение за свое служение. Так он развивает в себе любовь к Богу и, как сказано в этом стихе, поднимается на ступень Шантам и Анандам. Ом Геннати Миранда Сия Геннанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манубиштам Схапитамина Бутале Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Свападантикам Вандыхам Шри Гурох Шри Юдапада Камалам Шри Гурун Вайшнавамшча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рахунатхам Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакхан Витамшча Хэ Кришна Каруна Синдо Дина Банду Джагат Пате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванешвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Калпатарубьяшча Крипа Синдубья Эвача Патитанам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигора Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Намашивая Кришна, Кришна, Дарьяшина, Читан Чанда, Вичан, Брабу, Витина, Минамаш, Читанья, Вахтина, Карун, Чанда, Дарьяни, Гаура, Чарана, Сайлам, Прабу, Парадна, Вартина. Наму Вишну Падая Кришна Кришкая Будали Шима Дей Бхакти Виданта Свами Нити Намины Намасте Сарасвати Деви Гавравани Парачирины Нирвише Шашунья Вади Пашча Герды Шаттарины Тенатманатманам Упайти Шантам Анандам Анандам Айо Васаны Этам Гатим Бхагаватим Гатоях Савай Пунарныха Вишадж Джатенгам. Только очистившаяся душа, вернувшись в свое изначальное состояние, может общаться с личностью Бога, испытывая при этом полное удовлетворение и безграничное блаженство. Материальный мир теряет всякую привлекательность для того, кто снова обрел некогда утраченное совершенство преданности, и он больше никогда не возвращается в него. Очередный потрясающий стих из Шримад Бхагаватам, который дает очень сильное отречение, если мы внимательно его слушаем, если мы проникаемся идеей Шримад Бхагаватам, идеей чистого преданного служения Богу, идеей желания полюбить Бога, не пожалев ничего, отдав все. Идея привлекательная. Люди думают о любви. Если не к Богу, то к противоположному полу, к детям, к родине, ко всему человечеству или ко всем живым существам. Потому что эта потребность находится в сердце человека. Человек хочет любить. Просто современная так называемая цивилизация, которая не является цивилизацией людей, Вот цивилизация животных, Двипада Пашу, двуногие животные. То есть люди, которые не знают о высшей цели жизни. Это не арии. Арии – это те, кто знают смысл и цель человеческой жизни. Вот такие арии и действуют для достижения этой цели. И человек на этапе своего развития может проходить 5 уровней сознания, как говорит Бхактимода Такур. Например, если мы сейчас посмотрим на каких-нибудь дикарей, дикие племена, они еще сохранились на земном шаре, то у них есть наивная вера в высшую силу. Гром прогремел, о, кто-то более могущественный. Эти наивные люди, они видят, что силы природы действуют по собственному желанию, что с ними ничего нельзя сделать. Но так называемые цивилизованные люди изображают из себя, ну если не Бога, то полубогов точно, мнят себя кем-то могущественным. Но когда полубоги, настоящие полубоги, отправляют какие-то бедствия в виде землетрясений, в виде наводнений, в виде пожаров, то что остается делать мнимым полубогам? Маленьким, ничтожным людишкам, которые просто возомнили себя хозяевами земли. Они просто подсчитывают убытки с криком «Спасайся, кто может!» И все. МЧС называется. Министерство чрезвычайных ситуаций. Мы ничего сделать не можем. Мы можем только спасти людей, кто еще выжил. Больше ничего. Потом почитать убытки, выделить из казны деньги, чтобы восстановить разрушенные дома, заводы, дороги и все остальное. Нет никакой силы, чтобы этому противостоять. И таким образом Господь через полубогов показывает нам, вы никакие не боги, не полубоги. Вы просто маленькие, беззащитные живые существа. Причем живые существа, которые деградировали настолько, что стали хуже животных. Когда было наводнение на острове Бали или где там, я уже не помню, цунами, волна пришла большая, не погибло ни одно животное, ни одна птица. Ну, может быть, насекомое, потому что медленно передвигается. Какой-нибудь червячок или муравей. Все остальные животные, они почувствовали, что сейчас что-то страшное произойдет, и покинули это место. Человек же, по идее, это высший мистик среди живущих на земле. Но из-за невежества, из-за неправильного образа жизни он настолько деградировал, что не мог почувствовать этой опасности. Как и любой другой. А если и мог, то не смог предотвратить. Потому что есть определенная судьба, карма. И когда такой наивный человек, дикарь, сталкивается с превосходящими силами природы, у него появляется наивная вера в более высшие силы. Он поклоняется, уважает, почитает, благоговеет. Все нормально. Первая стадия. Потом появляется научно-технический прогресс. И человек становится уже обыкновенным атеистом. Отвергает Бога. В средние века, когда эпидемии начинались, люди умирали от тифа, от холеры, от чумы. Что говорили люди? Кара Божья за грехи наши. В этой ложной истории про Русь, про Россию, где, чтобы прославить западное правление, придумали сказку страшную про золотоордынское иго, которого не было. Орда золотая, орда синяя, белая орда – это войсковые подразделения, которые защищали территорию Руси, наоборот, вот от этих западных воинов, которые спали и мечтали во сне, видели, как бы уничтожить Русь ведическую, как бы уничтожить тех, кто знает о верховной личности Бога. Потому что это была месть потомков Махараджи Яяти, которых Махараджи Яяти изгнал с территории земель ариев, которые стали млечхами, греками, римлянами, которые стали яванами, турками и так далее и тому подобное. И поэтому они с такой неистовой, бешеной силой, странным таким непонятным желанием постоянно нападали на Русь со всех сторон. Вот никак не имется, вот надо на Русь именно напасть. Она что, такая сильно богатая была? Да я бы не сказал. Чтобы головы складывать свои на Руси. Потому что эти орды были очень сильными воинами. Они превосходили всех. Иначе бы просто бы давным-давно бы все, кому не лень, завоевывали Русь. Но мы видим, такого нет даже в этой искаженной истории. Даже эта иго, которая 200 лет длилась, все равно его сбросили. Но его не было, этого золотоордынского иго. Это обман. Но даже в этом искаженном повествовании историческом, как там говорили русичи, типа, они говорили так, когда ордынцы их побеждали, их же тьмы и тьмы, какая громадная армия, русичи говорили: Бог не им помогает, Он нас наказывает за то, что мы погрязли в грехах. Так бы они нас не победили, бесполезно, это просто воля Бога. И у материалистов свой взгляд на мир. После наивной веры идет атеизм, они отвергают Бога. Верующие, наивно верующие, при любой эпидемии говорили: кара Господня. Потом появляется наука, и они начинают отвергать Бога. Придумали микроскоп, рассмотрели микроба, сказали: о, это он виноват на самом деле. Мы сейчас лекарство придумаем, чтобы победить. В Кали-югу все очень агрессивное. Нет, чтобы понять, почему эта болезнь у меня появилась. Есть же тонкие причины. Моя плохая карма, мои плохие качества характера, мое неправильное поведение. Нет, надо просто взять и убить сразу. Один раз чихнул, все, сразу антибиотиков наглотался, завтра же на работу, не дай бог заболею. Сразу все поубивать внутри. И хорошее, и плохое, неважно. Лишь бы идти на работу и пахать как осел, так и ничего и не поняв. Но мы видим, что майю так просто не победить. Болезни начинают мутировать. Коровье бешенство. Какой-то там поросячий грипп. Уже само название говорит: откуда у вас эти страшные болезни? Ну нет помидорного бешенства, понимаете? Бананового гриппа я тоже не встречал никогда такой формулировки. Потому что, ну, ешьте помидоры, ешьте бананы, и не будет никаких последствий. Ну, если, конечно, это нормальные продукты, не китайские, не испорченные. И микроб, на самом деле, по утверждению ученых, правит миром. Микроб. Не Бог уже, а микроб. Почему? Потому что они не могут его победить. Такой маленький, какому-нибудь амбалу, штангисту, культуристу залетит в рот, и все, этот амбал лежит на кровати, встать не может. Температура под 40. И они говорят, уже сейчас, ученые, врачи, когда не могут справиться с каким-нибудь микробом, что они говорят? До этого они говорили: Бога нет, это просто микробы. Сейчас, когда не могут с ними справиться, они говорят: Божья кара. Все, что ты поделаешь. Вторая ступень сознания – атеизм. Отвергают Бога. Его нет. Третий уровень сознания – это материализм. Атеизм – это отвержение Бога. Материализм – это представление о Боге через материальную линзу сознания. То есть, да, Бог может быть есть, но это просто какое-то могущественное живое существо. Я тоже могу стать Богом, тоже могу аскезы совершать, мистические совершенства получить и тоже стать Богом. Хираньякашипу, Равана, они не были атеистами, то есть они не отрицали существование Бога. Просто Хираньякашипу хотел его убить, отомстить за брата. То есть Ленин не таким уж крутым был на самом деле ракшасом, демоном. Он отомстил за брата, конечно. Поубивал всю царскую семью, революцию совершил. Но Хираньякашипу все-таки самый крутой материалист демон. Он хотел убить Бога за то, что тот убил его брата. Это материализм. Люди начинают какие-то материалистические подходы применять, чтобы достичь процветания, личного успеха. Четвертый уровень сознания – это майявада. Все иллюзия. Бог не имеет личности. Что такое майявада? Что такое имперсонализм? Это когда мы Бога отделили от его энергии, от его качеств, и он стал безличным. И нам не нужно изучать труды Шанкарачари, других великих майявади, чтобы стать майявади имперсоналистами. Мы уже имперсоналисты. Вы замечаете, да, как трудно становиться персоналистом. Видеть за каждым событием своей жизни Бога. Почему чистый преданный всегда счастлив? Потому что бы с ним ни происходило, пусть даже самое плохое, на эшафот, на крест, в огонь, за этим Бог стоит. Какой-то его замысел, его любовь, чтобы я еще дальше продвинулся на пути духовного развития. Это Господь делает. И персоналист в каждом видит личность, душу. И у него отношения поэтому со всеми хорошие. А у персоналиста отношения со всеми плохие. Потому что он личность целиком воспринимать не хочет. Он хочет попользоваться какой-то личностью, то есть какими-то хорошими качествами в этой личности. А как только эта же самая личность повернулась своими плохими качествами, мы сразу разворачиваемся и уходим. Нам не нравится. Но ведь эта же личность, она многогранная, противоречивая. Даже верховная личность Бога многогранная и противоречивая. Но мы, имперсоналисты, нам не нравится контактировать с личностью целиком. Вот когда ко мне передом, а к лесу задом, нормально. Когда наоборот, все, развод, расход и так далее. То есть есть что-то духовное, но Бог не обладает личностью. Все материальное – это иллюзия, так говорит майявада. И, наконец, когда эту ловушку майявады человек минует, он может стать на пятом уровне персоналистом. То есть между наивной верой, первым уровнем сознания, и любовью к Богу, пятым уровнем сознания, стоят три болезненных уровня сознания. Это болезнь сознания. Атеизм, материализм и имперсонализм. На этих трех болезненных уровнях состояния сознания человек не может получить от Бога ничего духовного. Ничего. Как атеист, он говорит, его нету. Как материалист, он говорит, может, он есть, но он материален. Как имперсоналист, он говорит, что он не является личностью. А как можно обратиться к кому-то, кто личностью не является? Как можно полюбить кого-то, кто личностью не является? И мы проходили все эти уровни. Прабхупада часто громит майяваду, имперсонализм в лекциях, книгах. И мы думаем, это он про этих майявади, про этих имперсоналистов. Так его ученики первые думали. Во Вриндаване сидят, Прабхупада дает лекцию и крушит имперсонализм. Ученики подумали, почему Прабхупада здесь говорит про имперсоналистов во Вриндаване? Тут одни вайшнавы, надо Радхе Кришне говорить. Потом они уже с годами поняли, Прабхупада им это говорил. Это вы имперсоналисты. Потому что персоналист, когда слышит о Боге, он начинает приходить в блаженство. Настоящая садхана начинается со стадии ручи, духовного вкуса. До стадии ручи это садхана абаса, тень садханы, тень духовной практики. Но если мы правильно практикуем, ручи так же неминуемо, как и восход солнца завтра. Главное правильно практиковать. Но пока мы не на этой стадии, мы можем заснуть во время лекции. Я один раз, сидя перед своим духовным учителем, чуть не заснул на Шримад Бхагаватам. Хотя до этого считал, что никогда со мной не случится ничего подобного. Но я не выспался. И к ужасу заметил, что мои глаза начинают смыкаться. Морфей мягко обнимает меня. Я огромным усилием воли пришел в себя. Так же было с первыми учениками Прабхупады. Они заснули во время лекции однажды во Вриндаване. Прабхупада наконец-то говорил о Кришне, о его отношениях с Радхарани. Они уснули. Им это неинтересно было. Ум сразу выключаться начинает. Прабхупада понял, что ему интересно на данном этапе развития. И он начал издавать такие звуки. Все сразу проснулись. Что, где? О, что-то знакомое, такое приятное. И Прабхупада начал опять громить и персонализм. То есть мы должны миновать эти три болезненных состояния сознания как можно быстрее. Нет ничего хорошего в этом. Мы должны выбрать преданное служение, как говорится в комментарии, как говорится в шлоке. Заметьте, Кришна любит нас больше всех. Но мы настолько обусловились, материальные люди, что мы этого не понимаем. Кришна не навязывается. Любовь всегда делает живое существо свободным. Вожделение порабощает живое существо. И Кришна не навязывается. Если же мы выбираем не Кришну, а выбираем Майю, то мы сразу становимся рабами Майи. Четыре потребности грубого тела. Еда, сон, секс и оборона. Майя заставляет нас это делать. Попробуйте не поесть, не поспать. Попробуйте не хотеть секса. Попробуйте не пытаться защищать то, что у вас есть. Это невозможно для слуг Майи. Он раб этого. Майя заставляет его это делать постоянно. И он думает, что это нормально, это и есть жизнь. А Кришна не заставляет нас служить ему. Он оставляет, конечно, рупор, парампоры. Приходит Мессия и дает духовное знание. Но Кришна не навязывается. Если бы он бы заставлял нас, как Майя, все бы чистыми преданными должны стать. Попробуйте сегодня джапу не почитать. Не дай бог. А еще если невнимательно, с оскорблениями, все там. Голова болит, голова кружится. Живот к позвоночнику прилип, понос, золотуха, что-то еще. Все бы очень внимательны, без оскорблений повторяли святое имя. На мангалары эти вставали. Но со временем, когда преданный становится продвинутым, так и происходит. Потому что тело уже очищается, сердце очищается. Одна матаджа рассказывала, он давно занимается преданным служением. Говорит, однажды что-то я решила уйти в Майю. Все, ничего больше делать не буду. Но она давно практиковала и была искренней душой. Потом она сказала, я не могу этого сделать, оказывается. Уйти в Майю не могу. Джапу не повторю утром, голова весь день болит. Пищу не предложу, не переваривается. Хогу съем, не переваривается. А если как-то переварилось, каким-то чудом на выходе, вообще некрасивая вещь. Поэтому надо все правильно делать. Я без Кришны уже не могу. Но Кришна не заставляет. Просто ее тело уже таким стало. Я прекрасно чувствую. Хогу, например. Или что-то приготовлено и вроде бы предложено Кришне, но Кришна не принял. Это чувствуется сразу, как будто кирпич бросили в желудок. И уже не хочешь есть подобные вещи. Даже для языка вкусные. Но сразу чувствуется, это не просад. Нет, я лучше поголодаю. Омар Хайям не зря же сказал, что мудро жизнь прожить знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало. Глубокая философия в это заложена, потому что еда и общение сильнее всего влияют на сознание, а значит и на судьбу. И Кришна не заставляет нас это делать, не заставляет нас силой практиковать преданное служение Ему. Для чего? Чтобы мы добровольно выбрали любовь к Богу. Добровольно. Потому что мы не рабы для Бога, мы его дети. И разумный человек начинает понимать, я не хочу быть рабом Майи. Мы не рабы, рабы не мы. Но Майя, она так держит нас сильно, как нам кажется. Недавно одна преданная спросила меня, это что же теперь всю жизнь вот так страдать, бороться со своими привязанностями материальными? Это же так тяжело, так охота согрешить. Грех так сладок, а человек так падок. И такая борьба постоянно идет внутри, в сердце. Человек, конечно, устает так бороться. Но это неправильный подход. Не нужно напрягаться. Нужно, наоборот, расслабиться и отпустить Майю. И все. Просто расслабиться и отпустить ее. Это мы ее держим, а не она нас. У гун материальной природы нет индивидуального сознания. Они притягиваются нашими желаниями, нашими мыслями и проявляются в нашем уме. Поэтому на самом деле все очень легко, нужно просто через преданное служение, правильное преданное служение развивать привязанность к Богу. И тогда привязанность к майе уйдет само собой. Ну представьте, вы плывете от одного берега реки к другому. Чем ближе тот берег, к которому вы плывете, тем дальше тот, от которого вы отплыли, так же ведь? Вот и все. Чем мы ближе к Богу, тем мы дальше от майя. Как понять, что такое майя? Кришна говорит, все, что непосредственно не связано со мной, майя, иллюзия, вот и все. А то, что непосредственно связано со мной, все это духовное. Причем Господь Чайтанья сделал уникальную вещь. Несерьезные, на первый взгляд, вещи он сделал самыми серьезными, если они связаны с Богом. Пение, танцы, еда, рассказы. Ну разве серьезные материалисты и мужики этим делом занимаются? Например, у Путина в школе по пению была двойка. Но это же не помешало ему стать президентом России. Если сейчас даже это поднять, сказать, там, знаете, у нашего президента оказывается двойка по пению, он петь умеет. Никто не удивится, никто не озадачится, никто не начнет критиковать Путина за то, что он петь не умеет. Ну и что, ладно. Ну это же не серьезно, петь. Умеет, не умеет, какая разница. Танцевать, по-моему, он тоже не умеет, может быть. Или кто-то другой. Может, много съесть не может. Но в глазах материалистов это никак его не делает ущербным. В материальном плане человеком он не является ущербным. Под таким углом зрения. Но когда приходишь в преданное служение, я тоже никогда не думал, что я буду петь, есть, готовить. Для меня самое удивительное до сих пор, самая настоящая мистика, что я пою и готовлю. Причем постоянно. Слуха нет. Я даже в юности не умел гитару настроить. Я, конечно, умел на гитаре играть и пел, чтобы девушек обольщать. Если у меня гитара расстраивалась, когда я с очередной подругой сидел где-нибудь там, в подъезде, я бежал к своим друзьям, соседям в подъезд. Ну, когда еще совсем пацаном в школе был. Просил их быстренько настроить мне гитару. И бежал обратно, и опять там серенады пел. Но я даже не собирался учиться настраивать гитару. И так нормально. Как пел, так пел, ладно. Высоцкий вообще хрипло пел. Ничего страшного. Потом я вообще бросил петь, потому что я обычно люблю заниматься делами, в которых хочу достичь совершенства. Но в юности я не собирался в пении достигать совершенства. Пришел в сознание Кришны, и мне сказали, будешь петь. Сказал, ну да, я пришел же лекции читать в Исконе и новым людям, я Джайарадха Мадхава спою, я специально разучу. На караталах научусь играть, для того, чтобы перед лекцией петь. Мне сказали, нет, будешь и киртан вести, вечернюю службу тоже надо спеть. И пришлось научиться в рамках моих очень маленьких способностей, приходится предаваться Богу. Потому что здесь это уже серьезно. Я раньше всегда пренебрежительно относился ко всяким пианистам, баянистам. Тут это самое крутое оказывается. На баяне уметь играть, на физгармонии. Я на что жизнь-то свою потратил? Я подумал. Надо было учиться играть на пианино, оказывается. В музыкальную школу ходить. А не боевыми искусствами заниматься. И здоровье тоже зря потратил, употребляя алкоголь в неограниченных количествах и занимаясь прочими греховными делами. Сейчас не могу просад есть, какой хочу в любое время. Но не могу. Где йога приема пищи, спрашивается? Это уже просто санаторий какой-то, лечебница, что вот именно вот это вот сейчас ты должен поесть. И все. Не поешь, будет плохо. Потом Господь Чайтанья сделал так, что самый крутой это кто? Кто рассказывает, говорит хорошо, поет хорошо, круче всех танцует и круче всех ест просад. Самый продвинутый преданный. Но в глазах материалистов это несерьезные виды деятельности. Но они стали серьезными. В нашем случае, потому что они связаны с Богом. Вот и все. Больше ничего. Поэтому нужно просто все связать с Богом. Развивать привязанность к Нему. И человек думает, ой, да у меня ничего не получается. Одна матери сказала Гуру Махараджу. Гуру Махарадж, я устал немного. У нее, видно, в карме есть определенный запас большой. Она не может сидеть без дела. Она в миссии вся. Она что, не начинает делать? Без денег, без людей у нее все получается. Какие-то люди приходят, какие-то деньги ей жертвуют. В общем, проект за проектом годами осуществляет. Такая очень активная. Но дошла до какого-то предела и сказала, Гуру Махарадж, я устала действовать на батарейках. Мне нужно подсоединиться к высоковольтной сети. Инициацию нужно получить. Я поняла это сейчас. И кто-то может сказать, Прабхупада мог что-то делать, кто-то еще другой мог это делать. Да, понятно, я талант в человеке, Кришна говорит. В первую очередь он имеет в виду талант в науке самоосознания, в преданном служении. Вот это имеется в виду в первую очередь, а потом уже все остальное. Когда в преданном служении человек начинает что-то делать, замечательное, это тоже говорит о милости Бога. Но большинство преданных сидит и ждет у моря погоды. Почему? Потому что круг влияния, их круг влияния довольно-таки маленький. Но смотрите, интересный момент здесь прослеживается. Например, круг моего влияния очень маленький. А вот круг моих проблем, зона моих обязанностей и зона моих желаний огромный. Круг моего влияния такой малюсенький, а эти круги такие здоровые. И современный человек теряется по жизни из-за этого, что круг желаний огромный, а круг влияния, круг возможностей очень маленький. Но веды говорят, современные психологи даже это говорят, выход-то простой, ты должен с помощью определенной практики увеличивать круг своего влияния, то есть становиться продвинутой личностью. И тогда этот круг влияния заполнит круг проблем, то есть он решит их, круг обязанностей, человек начнет с ними справляться. И так как он становится больше даже круга желаний, все желания будут удовлетворены. Это просто наука самоосознания, это наука саморазвития, это наука духовного прогресса, это наука бхакти-йоги, преданного служения Богу. Все, больше ничего не надо. Увеличивать круг своего влияния за счет духовной силы, за счет духовного знания. За счет милости Бога. И тогда никаких проблем не будет. Но майя тянет. Потому что мы внутри материального мира находимся. Но люди сейчас, к сожалению, не видят элементарных вещей. Смотрят на внешность друг друга. Но это красота. Всего лишь кожа. Если сейчас кожу снять с кого-нибудь, компьютерной графикой я имею в виду. Так казнили раньше в средние века. Подвешивали человека за руки, под мышками делали 4 надреза, и 2 палача очень сильных человека в эти надрезы засовывали свои руки и одновременно по команде дергали вниз. И кожа просто сходила, как чулок с ноги. Страшная боль, любое маленькое дуновение ветерка, как будто раскаленное железо. Муха сядет, страшная боль, все нервные окончания оголены. И человек от этой боли умирал. Так маджахеды в Афганистане наказывали человека, накачивали его героином, подрезали кожу на лодыжках и поднимали ее вверх. И этот тюк кожи завязывали на голове. На теле уже не было кожи, называлась красный тюльпан. У вас у всех лица, как будто вы присутствуете или как будто с вами это сейчас делают. Но ведь это же реальность. Я вам просто сдернул майю, иллюзию, поверхностную красоту этого тела. Я просто рассказал это вам и в ваших умах сдернул эту иллюзию. И показал, что мы из себя действительно представляем. Если убрать эту иллюзию, толщина кожи миллиметр, даже чуть меньше. Вот она толщина майи. Все. Больше ничего. Стоит это сдернуть, у всех сразу перекашиваются лица, кого-то тошнит и так далее. Если кто-то был на вскрытии трупа, там эта иллюзия тоже очень быстро исчезает. Что это тело что-то хорошее из себя представляет, что-то ценное. Нет. На Западе один ученый взял из трупа какими-то химическими опытами, выкачал те элементы, которые какую-то ценность представляют. $3, не больше. Польза от мертвого тела. И когда наша иллюзия начинает разрушаться, нам неприятно. Я, раб Божий, обшит кожей, вроде бы нормально выглядит человек. Противоположный пол, как привлекателен. Но буддисты имеют очень хорошую технику борьбы с вожделением. Если какая-то женщина привлекла внимание, вожделение начало усиливаться, нужно просто в уме, еще раз повторяю, с половины ее лица содрать кожу. И все, сразу все вожделение пропадает. Вообще сразу же. А еще лучше Шримад Бхагаватам 5.2 почитать. Там вообще жениться не захочется сразу же. Брамачари, ванапрастха, саньясы, все. Никакого греха с хорошего. Не так кроваво, все так наоборот экстатично. Шримад Бхагаватам 5.2. И если человек внимательно это почитал и понял, ну это саньяси практически уже. Даже если каким-то чудом он женится, он все равно не будет привязываться к этому иллюзорному проявлению. Он будет исполнять свой долг, будет совершать преданное служение, и так одухотворит все. И сейчас поэтому все очень поверхностно у людей. Красятся, наряжаются, прически делают и так далее. Вот, посмотрите, я сегодня такой. Да что ты мне иллюзию-то показываешь? Ты что, спрогрессировал, что ли? Купив более лучшую машину, более лучшую одежду. Ты мне покажи, что реально в тебе есть ценное. Настоящее богатство – это то, что за деньги купить невозможно. Вот сколько у нас таких вещей, вот настолько мы богаты. Покажи, что у тебя внутри происходит. Если там что-то хорошее в сердце происходит, действительно изменение, тогда да, я соглашусь, что оно-то устоит. Зачем мне твою новую машину смотреть? Для меня лично все, что не связано с служением Богу, не имеет никакой ценности. Абсолютно. И все равно этот один миллиметр так привлекателен. И один западный философ потрясающие слова сказал. Ни один бы человек никогда не встал на путь духовной практики, если бы не видел отблеска вечности на лицах святых. Поэтому чистые преданные ходят по всему миру, путешествуют, проповедуют, чтобы мы, увидев этот отблеск вечности на их лицах, в их глазах, в их словах, захотели тоже этого добиться. По-другому невозможно. Какая-то эфемерная, иллюзорная духовность и конкретная материальность. Все четко. У меня четкий материальный вкус. А духовного пока нету. И поэтому без связи с живым садху, с живым святым, с живым чистым преданным, духовный прогресс практически невозможен. Хотя бы книги Прабхупады должны быть у человека. Хотя пути Господни неисповедимы. Преданные написали Раджанда Кумару Прабху. К ним в открытую форточку залетел попугай. А сейчас выкладывают попугаев, которые поют мощно. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Под душем стоит, моется и поет. Хозяйка заказывает ему. А теперь вот это, и он заливается. Главное, видно, что он не механически это делает, он наслаждается этим. Собака танцует в вольере. Танцор диско натуральный. Реинкарнация сейчас в нете, видео представлено очень мощно. Попугай ламбаду танцует. Хозяйка в экстазе. Какой попугай? Да это танцор ламбады в прошлой жизни. Из ада поднялся. Не натанцевался, не наслаждался. Продолжается. Четко так все танцует. Видно, что он понимает, что он делает. Или маленький мальчик, 4-летний, в Китае, хрустнув пальцами, открыв крышку пианино, начинает играть, как виртуоз. Профессионал, натурально. У всех волосы дымом стоят, они видят. Реинкарнация по-настоящему существует. Не может человек, который никогда этого не делал, никогда этого не обучался, которому 4 года так играет. Он просто это знал с прошлых жизней. И этот попугай прилетел в форточку и начал горланить Хари Кришна. В экстазе главное. Ему нравится это. Преданные подумали, каких-то преданных жил, улетел. Шукадева Госвами прилетел к нам. Шукадева Госвами, Шука, попугай. Это попугай Шримати Радхарани. Что-то хочет нам дать, важно. Ну, это же явно попугай преданных. Где он этому научился? И они ему сразу положили прасада, как он поел, постил прасад. Они начали его расспрашивать. Ты у преданных жил, Прабу? Он говорит, нет, хозяин алкаш, хозяйка истеричка. Горестно покивал головой и погрузился в джапу. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Рама Харе Харе. Начал ходить по подоконнику и джапу повторять, чтобы в следующей жизни не истеричкой и не алкашом не стать. И они подумали, ну ладно, пусть живет, раз он не попугай преданных, пусть у нас живет. И этот попугай был очень разумный. Какой-то борщ или какой-то другой суп варился, и он как-то вот не сориентировался, упал прямо в этот кипяток. И он с криком «Кришна, Кришна!» чуть вылетел оттуда. И главное, у них семья была, все преданные, кроме одной женщины. Тетя какая-то была непреданная. Ее звали Аграфена. Аграфена, а сокращенно груша. Как в этом анекдоте. Висит груша, нельзя скушать. Тетя груша повесилась. Но ее никто не называл грушей. В присутствии попугая ни до его появления не нравилось ей это имя. Я, например, не любил с детства, когда меня называли Дюшей. Я говорил, меня Андрей зовут. И однажды этот попугай сел на плечо тети Аграфене и так серьезно и в ухо сказал: «Груша, повторяй Хари Кришна и будь счастлива». И начал ей в ухо повторять: «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». Начал по плечу ей ходить, опять в джабу погрузился полностью. Но она в шоке. Откуда он знает, как меня зовут? Ну точно, это Бог. Его послал. И это единственная материалистка в этой семье начала повторять 16 кругов, все не следовать. Потом преданные подумали, он летает же повсюду. А попугай дома, когда, это же хроника пикирующего бомбардировщика, перья и не только падают постоянно сверху. И они решили как-то ограничить его свободу, иногда выпускать полетать, ну, чтобы дела свои делал он там в клетке. Попугай, они чистоплотные, в принципе. Я в детстве держал попугая, знаю. И они стали разговаривать о покупке клетки. Попугай услышал, сделал прощальный круг по комнате и вылетел в форточку. Все, больше никогда не появлялся. Наверное, подумал, жизнь как рулетка, лучше смерть, а не клетка. Полетел искать преданных, которые бы дали ему большую свободу перемещения. И человек думает, ну да, Господь же может все дать. Но я так слаб. Из страстей греховных я последний раб. Что же делать-то? Кришна так далеко. Ну да, Кришна далеко может быть, хотя он ближе всего, он в сердце находится. Еще и внутри души он находится. Порой нам кажется, до Бога далеко. Как мне его достичь? Ну хорошо, до Бога далеко, предположим. Но анахи-то наши, вот они. Мы же их видим. Так же? Почему бы не начать с ними работать? Работать над своей преданностью, над какими-то качествами характера. Вот оно, легко достижимо. Не надо откладывать просто-напросто. Дорога под названием «потом» – это дорога в страну под названием «никуда». Нужно просто служить. Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы проповедовали. Так я в субботу решил немножко пошутить, сказал, а может быть вы диски будете в два раза дороже распространять, чем до этого. И увидел всю скорбь еврейского народа, которая застыла в суженных зрачках. Как? В два раза дороже. Я просто вспомнил, когда я только пришел в создание Кришны на студенческую Намахату, там руководитель Намахаты любил толкать к подвигам, речь из броневичка толкать. А не слабо ли вам то-то, то-то сделать для Кришны? Ну это нормально, Прабхупада говорил. Что вы за американцы, если ничего для Кришны сделать не можете? Что вы за русские, что вы за буряты? Если ничего для Кришны сделать не можете. Буряты почему такая умная нация? Блондинок нет. Ну можно изучать священные писания и проповедовать очень мощно. И этот лидер, когда я только пришел на Навахату, он любил так вот подталкивать каким-то свершением. Типа, может у вас кишка тонкая это сделать? Я всегда думал, Прабу, вам нужно пристальнее обратить внимание на мой кишечник. Почему бы это не сделать? Это надо сделать. Почему вдруг кишка тонкая? Нужно больше делать. Никогда не нужно думать, что нам с кишечником не повезло. Все нормально. Нужно просто каждое утро просыпаться рано и внимательно повторять Хари Кришна Махамантру. И все. Если с джапой все будет хорошо, со всем остальным будет все хорошо. Как мы на прошлой проповедской на Махате изучали. Слова Шрилы Прабхупады. 99% успеха в духовной жизни зависит от повторения святого имени. Не проблема. Но что сейчас у людей происходит? В учебных заведениях психологи, психиатры без работы не остаются. У людей проблемы в уме. Как компьютер. Если часто совершаются какие-то операционные ошибки, что-то делается неправильно, компьютер зависает. Так же ведь? Что нужно сделать? Его нужно перезагрузить. Так же и человек, когда живет неправильно, грешит, нарушает законы Бога. Проблемы так на него наваливаются, что у него кризис начинается. Психологический кризис, депрессия. Ум зависает. Он не знает, что делать. Нужно обратиться к гуру, садху и шастрам. Ты страдаешь? Да. Все так. Санта Госвами сказал Господу Чайтане при встрече. Кеами, кто я и почему я страдаю? Великие вайшнавы приходили к гуру и говорили, меня считают великим ученым, а я последний глупец, потому что я не знаю, кто я и почему я страдаю в этом мире. Мы смотрим на этот мир через линзу майи, материального восприятия, материального ума, материального разума, материальных желаний. Поэтому, все так и скажу, навидится, мы совершаем много ошибок. Ты нарушаешь законы Бога, раз ты так страдаешь. Ты нарушаешь законы этого мироздания. Так? Так. Но ты согласен, что если есть законы, значит, есть и законодатель? Бывает такое, законы есть, а законодателя нет, говорил Прабхупада ученым. Они говорят, нет, конечно, не бывает. Так вот, законодатель – это Бог. Вы нарушаете его законы, а нужно их исполнять. Где это взять? В священных писаниях. Они нам дают законы Бога. А кто нам объяснит священные писания? Потому что когда мы просто читаем священные писания, читаем веды, мы читаем шифр. Нам нужен тот, кто расшифрует нам это послание. Мы даже комментарии Прабхупады не понимаем. Это тоже шифр определенный. Только Мадхьяма Адхикари может взять и вытащить отсюда понимание. Конечно, Адхикари этого не может сделать. Он как попугай, мы рассказываем, тетя Груша, повторяй Хари Кришна и будь счастлив, и все. Это уже мощно. И гуру, садху и священные писания просто перепрограммируют нас. Если мы каждый день слушаем лекции, читаем книги Шрилы Прабхупады и обсуждаем это в обществе преданных. Они меняют нам эту линзу восприятия мира. Они дают нам реальность. И майя становится такой далекой и второстепенной. Вы замечали, когда погружаешься в преданное служение, майя становится далекой и второстепенной. Как только перестаешь следовать наставлениям Прабхупады, читать, слушать, обсуждать, применять, практиковать, наоборот, преданное служение становится далеким и второстепенным, а майя, наоборот, становится очень близкой и важной. Ваше благородие, госпожа Чужбина, жарко обнимала, ты только не любила. Перестаньте, черти, клясться на крови, не везет мне смерть и повезет любви. Нужно просто постоянно перепрограммировать свое сознание в сторону духовного. Недавно услышал от своего друга преданного, который сказал, мы стали запрограммированными в Исконе. Книгами Прабхупады мы запрограммированы на определенное видение. Я сказал, постой. А ты мне покажи хоть что-то, что не является программированием. Все есть программирование. Просто важно запрограммироваться правильными вещами, духовными вещами. И все. Что в любом случае человек живет верой. Только верой. И достигнет он успеха или нет, зависит от того, во что он верит. И Господь говорит через своих великих посланников, в священных писаниях, Он четко говорит, поверь в вечное и настоящее. Не верь во временное и иллюзорное. И когда мы постоянно читаем книги Шрилы Прабхупады, мы действительно понимаем, зачем мне это временное и иллюзорное, материальное. Я хочу вечное и настоящее. Я хочу Бога. В этом суть. Я должен просто совершать преданное служение. Как же быть? Что является самым важным? И Кришна прямо говорит в Бхагавадгите в 9.30 «Апичет сударачаро баджатема мананя бак садурева самантавьях самьях вьявасетохи саха». Далее, если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. «Апичет сударачаро» – дурачар, ачар – поведение, дура, отвратительное. Еще частица «су» – многократное усиление. То есть преданный может совершить самый отвратительный поступок вследствие своей нечистоты. В этой шлоке Кришна четко дает понять, что он не обязательно
он уже чистый полностью. Не обязательно, что он совершенный уже. Нет. Он еще в материальном мире, он может быть еще не до конца чист сердцем. Поэтому может совершить самоотвратительный поступок, случайное падение. Хотя он и занимается преданным служением. Но что говорит Кришна? Садху рева саманта вьях. Все равно считайте его садху. Все равно считайте его святым. Арджуна в невербальном диалоге сказал, ну как же так? Какой же он садху? Самоотвратительный поступок. Какой же он садху? У Кришны глаза покраснели от гнева, он сказал, для меня он садху. Почему? Потому что есть самое главное качество, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. Самьяк вьявасетохи садху. Это самое главное качество. Как говорил Прабхупада, просто продолжайте. Просто продолжайте преданное служение. И все. Это ваше самое главное качество. Желание обрести любовь к Кришне. Когда Девайки и Васудева в прошлой жизни обратились к Богу с мольбой, они сказали, мы хотим такого же сына, как ты. Они в трех воплощениях Бога как сына имели. То есть преданные они же такие, если хотят в отца ли расы, родительских отношений с Богом, либо сына как Бога, либо Бога как сына. Но Господь сказал, ну такого как я нет больше, поэтому я сам буду вашим сыном. Что же сделали Яшода и Нанда Махараджа, когда Господь сказал, просите, я исполню ваше желание. Они сказали, мы, конечно, хотим, чтобы ты стал нашим сыном, но не это главное. Мы хотим любить тебя как сына. Вот это для нас главное. Любовь к тебе. Кришна према. Враджа према. И Кришна исполнил их желание. Это не проблема для Бога. Он привлекается к бхакти. Он становится слугой своих преданных. Тогда айшвария, то есть благоговение, почтение перед Богом становится мадхурией, любовью, сладостными отношениями. Когда абсолютная истина, сам Бхагаван, сам Верховный Господь опускается на уровень своих преданных и даже ниже. Яшода Кришну качает на руках. У него в животе все миры. Но она смотрит, мой сын маленький. Когда в рот заглянула, увидела все вселенные и себя, заглядывающую Кришне в рот, она подумала, что-то я заболела, перегрелась, перетрудилась, надо пойти Богу помолиться, и еще все нормально будет. С Кришной что-то плохое случается, они молятся Господу на Раяне. Всякие мантры, молитвы, и навозом его, и пылью, понятой коровами. И Кришна подчиняется этому. Пандавы были такими могущественными, что Кришна был у них посланцем, послом, от их лица выступал. Стал колесничим Арджуны. Вот это уже мадхурия, любовь, очень близкие отношения. Нужно просто идти по стопам великих вайшнавов. В заключение хочу рассказать одну историю. Один старик в Индии был вайшнавом. И он поклонялся божествам Ситхирам. Рама бхактой был. Он так любил Рама Катху. Рамаяна вообще обладает мистическим свойством. Вроде бы простая история. Ну, конечно, есть там мистика, чудеса, но все равно. Но чем больше ее рассказываешь, чем больше ее читаешь, тем больше хочется. И этот старик был очень погруженным, преданным. Очень любил поклоняться божествам и всем рассказывать Рамаяну. В его деревне все знали Рамаяну, потому что он постоянно всем рассказывал. Его семья внизу все знала. И божества. Он так любил им служить. Когда он достиг той точки развития преданности и любви, что Господь привлекся им и решил, что ему пора вернуться в духовный мир. Ведь Господь говорит, когда я вижу, что какая-то душа стремится ко мне, разлука с ней становится для меня нестерпимой. Я сам приду к нему. Пусть весь мир перестанет следовать законам Вед. Я сам позабочусь о своих преданных. И этот старик пошел куда-то по делам. что-то нужно было сделать в служении, ушел из дома. А его внуки играли во дворе.
И тут они увидели, что подходят
потрясающие, неземной красоты мужчины.
Один с луком, второй тоже с луком, но один цвета молодой зеленой травы, такая кожа такого цвета, а второй белый, как снега на вершинах Гималаев. И с ними безумной красоты женщина. И они спросили у этой ребятни: а где ваш дедушка? А он ушел по делам, сейчас придет. Они сказали: к сожалению, мы не можем его ждать, нам уже пора, мы пойдем. И они пошли в сторону гор. Старик пришел, захотел продолжать служение божествам.
Но его внуки сказали: дедушка, дедушка, только что приходили Сита Рама и Лакшман.
Говорит: как? Вы ничего не перепутали?
Да нет, как мы можем перепутать? Ты же нам рассказал, как они выглядят. Вот точь в точь такие же. Как? А для чего они приходили? Дедушка, они тебя спрашивали, хотели тебя увидеть. Какой я несчастный, я самый падший. Сам Бог приходил ко мне своей вечной супругой, своим братом. А меня не было дома. Куда они ушли? Вот туда, в сторону гор. И он побежал, несмотря на старость, с последних сил побежал в этом направлении. Он бежал, бежал, не чувствуя усталости, уже в горах. И кричал: Ситарам, Ситарам, Лакшман Хануман, где вы? Стойте! И увидел вдали божественных супругов, мать Ситу, Господа Рамачандру и Лакшмана. И они шли куда-то вдаль. Он опять закричал: Ситарам, Ситарам! Они обернулись, улыбнулись ему и помахали рукой. Иди к нам. И он побежал к ним, крича: Ситарам, Джай Ситарам! И не заметил, что дорога кончилась. Дальше была пропасть. Глубокое ущелье. И падая в это ущелье, он тянул руки к Иштадеву, к божеству своего сердца, Господу Рамачандре, и кричал: Ситарам, Ситарам! Тело разбилось в дребезги. Но душа приняла облик вечного спутника Господа Рамачандры. Подошла к объектам своей любви, своей преданности, коснулась их лотосных стоп и ушла вместе с ними в духовную Айодхью, в небесное царство, в духовный мир, мир вечности, знания и блаженства, мир любви, мир служения. Большое спасибо за внимание, Харе Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы? Круг влияния. Когда человек развивается, то, естественно, он начинает оказывать сильное влияние на окружающих, когда человек становится могущественной личностью. Если преданный 12 лет строго следует 4 регулирующим принципам и практикует бхакти-йогу, каждое его слово становится будущим. Брама-теджас появляется, сила брамана. Такое сильное слово, что все, что он не скажет, это станет будущим, это исполнится. Арнольд Шварценеггер, предположим, все же узнают. Он уступал своему брату старшему физически. У него не очень узкий таз был, не очень широкие плечи, не очень развита мускулатура. Старший брат был более склонен ко всему, более развит. Но он был не очень уступчивым, не очень решительным. Он не хотел становиться лучшим из лучших. Как говорил Брюс Ли: я никогда не скажу, что я номер первый, но я не хочу быть вторым. И в конце концов старший брат Арнольда Шварценеггера бросил занятия, начал спиваться, по-моему, разбился на машине. Ну что-то с ним произошло не очень хорошее, сейчас уже не помню. А Арнольд Шварценеггер задался этой целью — стать самым лучшим бодибилдером на планете. Тогда не знали о вреде анаболиков. И Арнольд как начинал тренировку? Полную пригоршню таблеток проглатывал, запивал протеиновым коктейлем и говорил с улыбкой: удовольствие, я готов. Однажды тренер закрыл дверь, уже все закончилось. Арнольд выбил окно и качался в одного. Это было зимой. Когда он закончил тренировку, он увидел, что замерзший гриф штанги сорвал всю кожу с его ладони. Он даже не заметил этого, так был погружен. Его часто тошнило от перегрузок, потому что он запомнил слова одного из своих наставников, что мышцы начинают расти за порогом боли. То есть, когда мышцы начинают болеть, и ты продолжаешь тренировку, тогда она начинает расти. Когда Мохаммед Али, один из самых величайших боксеров за всю историю, талант, факт был, готовился к чемпионату мира, у него спросил журналист, а сколько подъемов на пресс вы делаете? Говорит, я не знаю. Я начинаю считать после 500. То есть тренировать пресс после 500 повторов. Начинается тренировка, то есть норма. Брюс Ли вообще не мог без движения. Даже спал, наверное, в какой-то позе, где тренируется какая-то группа мышц. Постоянно тренировал. То есть, чтобы добиться успеха, нужно получать удовольствие от процесса, а не только от результата, который будет когда-то. И Арнольд Шварценеггер часто терял сознание от нагрузок. Тошнило, терял сознание. Вы встречали много таких людей, которые от таких нагрузок, которые он сам себе задает, чтобы стать лучшим из лучших, его тошнит постоянно, он теряет сознание еще к тому же. Но вот поэтому он стал Арнольдом Шварценеггером. Я считаю его самым совершенным бодибилдером. Потом пошли, конечно, более лучшие медикаменты, все прочее. Можно лучше согнать воду из организма. Жира там вообще нету, просто кожа и мышцы. И можно больше мышц накачать. Но все равно это как-то уже неестественно выглядит. А у Шварценеггера, ну это реально просто феномен. Он сделал свое не очень подходящее тело. Рост, конечно, у него был хороший, 1,88 м. Все остальное не так потенциально хорошо. Но он сделал просто вот эталон, которым до сих пор восхищаются. Но как он это сделал? Он работал постоянно. Его девиз был «оставайся голодным». То есть никогда не довольствуйся каким-то результатом, иди дальше. И так он расширил круг своего влияния на Голливуд. Он 7 раз был мистер Олимпия, то есть высший титул в бодибилдинге. Потом стал одним из самых лучших актеров Голливуда. Ну, актеров боевиков. Такие гонорары. Потом стал политиком. Президентом он стать не может, потому что он не гражданин США по рождению. Запрещен. Так бы он туда бы, наверное, пошел. С преданными он встречался. Он, когда был молод, еще не так знаменит, он искал любой момент, любую возможность, чтобы как-то о себе заявить. Я читал его биографию, это очень был хитрый, изобретательный человек. Не всегда его методы были чисты, но цель оправдывает средства, он считал. Это его дело, это его судьба. Просто он умел достигать желаемого. Причем он же не просто какой-то тупой качок. Он изучил менеджмент, экономику, обучился другим каким-то предметам, необходимым в бизнесе. То есть там стал специалистом, чтобы знать, как вкладывать деньги правильно. Многие были чемпионами, но они в основном все нищими жизнь свою закончили. А Шварценеггер приумножил свой капитал. И он встретился с преданными. Движение развивалось тоже. Везде писали, и он как-то захотел с ними поучаствовать в чем-то. Тогда же все были хренамщики, санкиртанщики. И они сказали Шварценеггеру, ты в плохой форме, чтобы с нами служением сегодня заниматься. Как это я в плохой форме? Посмотрите, вот снял футболку, там такие банки. Вы что, попутали? Преданные сказали, да это ерунда. То есть ты с нами 10 часов на хоринами пропоешь и протанцуешь, мы еще как-то скажем, что ты не в плохой форме физической. Арни сказал, нет, 10 часов на хоринами я, конечно, не пойду. И журналисты написали, человек тела встречался с людьми душами. Такой пример мне пришел на ум. Так он расширил круг своего влияния. И все его проблемы, конечно, не рождение, старость, болезнь, смерть, нищета, предположим, и все прочее, решены были. Обязанности он свои исполняет, у него жена, много детей стало. Ну, последний раз, когда я интересовался, им 3 уже было ребенка, насколько я помню. Причем Мария Шрайвер, это же наследница одной из династий американских. Все желания его материально исполнились. Ни в чем он себе материально не отказывал. Ну, потом проблемы со здоровьем начались, конечно, из-за всех этих анаболиков и все прочее. Но при этом он понаслаждался тоже и сексом, и едой, и машинами, и славой, почетом. Очень успешный в материальном плане человек с позиции карьеры. Почему это получилось? Круг влияния расширился. Он стал квалифицированным лично в тех вопросах, которые нужны были для этого продвижения. Конечно, это судьба, карма, сверхдуша, все понятно. Но надо же приложить усилия. Без приложения усилий судьба не проявится в полной мере. Не получится. Нужно максимальные усилия приложить. Вот он приложил. Так же и мы. Если мы научимся внимательно, без оскорблений, повторять святое имя, потом чисто повторять святое имя с любовью, будем горы сворачивать в преданном служении. Если вера ваша размером с горчичное зерно, вы скажете горе подойти, она подойдет. Иисус Христос не зря же говорил. Горы будете сворачивать, если вера в Бога хотя бы с горчичное зерно. Служить гуру – это служить миссии. Прабхупада показывал, как нужно служить. Однажды после лекции студент, индус, подошел к нему и начал про хатха-йогу говорить. Прабхупада сказал, хатха-йога – это йога для людей с материалистичным, с механическим сознанием. Они хотят через тело достичь высшего совершенства жизни. Но высшее совершенство жизни – это любовь к Богу, Кришна-према. Если бы это можно было через тело достичь, то борцы и прочие атлеты были бы переполнены Кришна-прамой. Шварценеггер был бы один из самых величайших бхакт. Если через тело, через эти тренировки, через эти тело можно достичь любви к Богу. Поэтому Прабхупада говорил, нет, Господь Чайтанья сказал повторять святое имя и проповедовать славу святого имени. Проповедовать наставления Кришны в Бхагавадгите и Шримад-Бхагаватам, которые он дал нам. Когда ты будешь успешен, ты достигнешь совершенства. Не теряйте понимание божественности. При этом служении мы быстро обуславливаемся, перестаем ценить то, что нам Кришна дает. Мне понравилось, как Тамара, человек недавно пришел, не обусловился этой святости, смотрит на просад, который ей дали перед тем, когда домой пойдет. И она искренне говорит, почему Господь Кришна так милостив ко мне. Она смотрит и благоговеет. Я на нее посмотрел и понял, что у меня нет такого чувства. Я говорю Ивану, много положили. Вот это не надо ложить. Много милости Бога мне положили. Что такое? Уже беспредел какой-то. По жизни катит. Я скоро ругаться буду. А новый человек, который не обусловился, он смотрит в экстазе, с благоговением, с почтением, говорит, как Кришна милостив ко мне. Обязательно прочитайте вот эту книгу «Отвори дверь темницы моей». Она возвращает сразу к этому благоговению, к святому имени. Это же сам Бог, ничего себе могу в любой момент, правильно повторяя святое имя, с ним связываться. Нам этот главный герой пишет, он много чего интересного пишет, один момент расскажу. Он уже сидел в камере смертников, но уже связь с преданными была. И он проповедовал там из соседних камер, киртаны не устраивали, администрация тюрьмы разрешала. И какой-то арестант был в соседней камере, который умудрялся постоянно употреблять алкоголь даже в тюрьмах, где-то как-то он его находил. Как будто он воду из крана делал спиртом, такое было ощущение. И он начал ему проповедовать, что ты деградируешь, зачем, все нормально. Давай, я тебе буду большую часть просады отдавать, которую мне вайшнавы со свободы присылают. С воли то, что мне приходит, он договорился с другими бхактами, что вот давайте мы понемножку будем почитать Махапрасад, а ему будем все отдавать, чтобы он получил духовную силу, милость Господа, и перестал быть алкоголиком. Потом выяснилось, что он его обманул. Он брал этот просад, а его не ел. Как он это выяснил? Однажды у него прорвало трубу в камере. И он стоял и медитировал на Говардхана Лилу, как Индра пытался затопить Вриндаван, а Кришна поднял холм Говардхана, и вокруг все было сухо. И когда пришли охранники выпускать его из камеры, переводить в другую, чтобы там навести порядок, они с удивлением увидели, что его тапочки сухие. Потому что они открыли дверь камеры, и вода хлынула в коридор стремительным потоком. А порог же выше пола. А он говорит, а я стоял, и вокруг меня был круг сухого пространства. Каким-то образом вода вот этот круг не заполняла. Потому что он на Говардхана-лилу медитировал, а Кришна думал. Думал, что он как будто там тоже находится. Вот это вера в Бога, понимаете? Сразу же чудеса начинают проявляться. И когда он зашел в ту камеру, где как раз сидел вот этот вот пьяница, он присел на пол, вдруг взгляд его упал на какой-то сверток под кроватью. Он открыл его и увидел, что там вот Махапрасад, который ему давали, лежит уже заплесневевший. Махапрасад в виде булочек. И он подумал, он меня обманул. Он расстроился.
Потом, когда он вернулся в камеру, навел порядок, он решил почтить этот просад. Просадом. Он уже покрылся плесенью, носитель-то материальный. Сама милость Господа, естественно, духовная, но носитель-то материальный, он может портиться. Он эту плесень смыл и в блаженстве решил почтить просад. Начал его кусать, но эта булочка стала как камень, засохла. И он говорит, я сломал себе зуб, но не обратил на это внимания, прославил Господа, поблагодарил его за то, что он мне посылает просад в тюрьму, налил воды и, размачивая эти каменные булочки махапрасадные, все съел в великом блаженстве. Поэтому еще в более великом блаженстве начал воспевать святое имя, благодаря Богу. Вот это понимание, что такое просад, что такое милость Бога, это настоящая благодарность, конечно. То есть человек не зажрался, как некоторые, не будем показывать пальцем на себя. Он понимает, что это просад, милость Бога. Я давно хотел прочитать этот рассказ, эту повесть. Сейчас я начал читать, вот сейчас как раз мне это очень требуется, я опять начинаю все это ценить, благодарить Кришну. Он говорит, в соседнюю камеру посадили известного вора в законе, одного из самых известных идеолога преступного мира, а через камеру сидел какой-то молодой авторитет, очень крупный авторитет, лидер одной из крупнейших бандитских группировок Москвы. И он говорит, он-то сам тоже авторитет преступного мира. Он просто был старше вот этого молодого авторитета. И они начали общаться. Он хотел проповедовать всем. И он говорит, я вижу, как он мои же ошибки все те же самые совершил. И вот этот молодой авторитет так проникся. Бхагавадгитой, Шримад Бхагаватам. Он для него четки сделал. Он для себя сделал, потом для других преданных, арестантов. И для него. Он говорит, он эти четки принял с таким благоговением, с такой благодарностью. Начал повторять Хари Кришна. А этот вор в законе знаменитый, он, хотя не принимал то, что мы говорим, но ему это нравилось. Он против ничего не предпринимал, не говорил, не делал. И однажды вот захотел, этот главный герой, этот вайшнав, послушать лекции. Я сейчас не буду рассказывать, как в мистическом явлении к нему пришел Прабхупада, его гуру, Гопала Кришна Госвами, все это там красочно он описывает. Но он захотел лекции Гопала Кришна Госвами послушать. И администрация разрешила, но у них не было денег, чтобы купить плеер даже маленький, не говоря уже о магнитофоне. И однажды этого вора в законе ведут с допроса очередного, и надзиратели не были против, чтобы они разговаривали, там атмосфера очень хорошая была. Все поддерживали его, даже начальник тюрьмы поддерживал его, разрешал литературу от вайшнавов в просад, в камеру смертников. Исключительная мера наказания, расстрел. В такую камеру, да, вообще ничего нельзя передать, понимаете? Ну, Кришна в каждом сердце. И в сердце начальника тюрьмы в том числе. И этот вор в законе начал с ним разговаривать. Как дела? Говорит, да вот одна проблема есть. Денег нету, чтобы купить плеер или магнитофон, чтобы кассеты прослушивать. Кассеты уже есть. Вайшнавы прислали. А на чем прослушать? Нету. Вор в законе открывает портсигар, протягивает ему папиросу. А он уже все четыре принципа, начал отмахиваться, не надо, я завязал. Он, улыбаясь, говорит, возьми, возьми, но только не надо никаких благодарностей. Он взял, тут же захотел выбросить эту гадость в унитаз, и вдруг что-то его остановило. Он начал щупать папиросу, увидел, что она более твердая, чем надо. Распотрошил ее, и там 20 тысяч, две купюры по 10 тысяч, как раз, чтобы купить плеер. И он восславил Господа, опять его возблагодарил, Кришна, спасибо тебе, ты мне даже здесь помогаешь. Через кого угодно можешь помочь. Купили плеер, он начал слушать. Братва вайшнавская тоже там давай просить. Он начал всем давать послушать. Из других камер, со всей тюрьмы просьбы, литературу бы нам. А у него в единственном экземпляре, у него каждое утро Шримад Бхагава там класс, Бхагавадгита класс и все остальное. Вайшнавы приходят в камеру. Открываются переговорные окошечки, через которые баланды передают. Там даже разрешали, чтобы вот к решеткам подходили в коридорах, там слушали его, просад он им там раздавал. Ну, Кришна, говорю, в каждом сердце. И он подумал, как я им, если я дам, я этому пьянице Бхагавадгиту отдал, или кому-то другому надал Бхагавадгиту, я уже не помню. И все, и потом вайшнава уже ему послали. Но это же в единственном экземпляре, а как тут у меня, на Махата? И он засел за переписывание книг Шивы Прабхупады. Он почти не ел, почти не спал, по 3-4 часа спал.
как Прабхупада практически. Тюремный Прабхупада. Только книги и проповеди, и воспевание святого имени. Такой маленький Шакти Вишава. И он переписывал и отправлял эти конспекты по всей тюрьме. Ему нравилось это погружение. Он единственное переживал, что он не успевает, мало переписывает. Надо больше, потому что братва просит почитать книги Прабхупады. Это преданное служение. К нему бывшая подруга приехала. Ну как бывшая? Они не виделись, но она продолжала его любить, хотела за него замуж выйти. А зэки только этого ждут, они готовы даже на незнакомой женщине жениться, лишь бы она передачи привозила. Живешь с женой какое-то время в комнате свидания, сексом занимаешься, ешь что-то вкусное. А он понял, что нет, это не годится. Во-первых, как он будет семью поддерживать, находясь в тюрьме? Ребенок все равно же рано или поздно родится, как он его воспитывать будет? И он решил просто с ней порвать. Для своего блага и для ее блага тоже. Она приехала к нему на свидание, он сразу же пришел на свидание, чтобы у нее никаких надежд не было, сказала: все, я ухожу от тебя, мы расстаемся. И он пошел, даже не оглядываясь, он слышал ее рыдания, но он не повернулся, чтобы никакой надежды ей не оставить. Он ушел, дал обет, что будет до конца жизни брамачари. Перед алтарем у него алтарь был сделан, все как полагается, что только преданное служение Кришне. Сказал: Кришна так милостив, он позволил мне последнюю практически привязанность убрать к этому миру. Взял ее фотографии любимой женщины, сжег, ну, чтобы просто не отвлекаться, и начал дальше служить. Я читаю взахлёб эту книгу. Она меня возвращает в начало. Любой преданный должен регулярно пытаться вернуться в начало своей практики, чтобы вот это ощущение вспомнить, возродить. Я душа. У меня нет никаких проблем. Душа не полоса смерти. Просто служи Кришне. Тело все равно не спасешь. Душу все равно не убьешь. Пока душа в теле, совершай преданное служение, чтобы вернуться в духовный мир. Все. Я душа. Как это здорово. Но потом преданный начинает практиковать, кого-то, может быть, критикует, что-то еще неправильно делает, и все. Он думает: я не душа, я анартха. Олицетворенная. Ему грустно становится, тяжело практиковать ему, но анарха одна, неизлечимая, неуничтожимая. Он забывает, что он душа, и поэтому нужно всегда возвращаться в это начало. Я душа, я вечный слуга Бога, слуга, слуги, слуги, все. Я буду счастлив, я уже счастлив, а буду абсолютно счастлив, когда обрету Кришна Прайму, чистую любовь к Богу. И вот такие произведения возвращают, как холодный душ. Ох, действительно все так. Во славе Господа.
Шикарный Гасай же пришел, там все мудрецы встали его приветствовать, народы его не приветствовали. Ну, в смысле, не встал, да, Ясадева, все Ясадева, да. То есть Ясадева, ну почему?
Старший?
А допустим, когда Господь Шива пришел, и, допустим, Дакша, не поприветствовал, потому что он как бы, ну, типа зять его был.
Дакша вошел.
А, Дакша просто вошел. Господь Шива.
Господь Шива не встал.
Да.
Что Господь Шива занимает трансцендентное положение, это же тень Вишну. Он по духовной вертикали выше всех в материальном мире, даже выше Брамы.
То есть они там духовные тоже вертикали.
Вясадева, отец Шукадевы по своему старше. Нарада Муни, вечно освобожденная душа Гуру. Они могли не вставать. А там Дакша просто материальными глазами посмотрел на все. Что он мой зять, почему он меня не поприветствовал? Он возгордился, он зазнался. Кто он такой вообще? Дакша, когда зашел на это собрание полубогов, даже Вивасван, бог солнца, потускнел. Такое сияние от Дакши исходило. Все встали его приветствовать. Такая великая вещь. А Шива сидит. Потому что он джапу повторяет, погружен полностью. Медитация на Господа Санкаршана.
Это я вот то, что чем я руководствуюсь? Ну, какой этикет, в смысле? Духовный, да? Что, а тут...
Есть... Ну да, есть вертикаль даже в Исконе, такая административная. Есть духовная вертикаль. Какая выше в Исконе? А? Административная. В Исконе выше административная. GBC решает, кто должен быть гуру.
управляющий административный совет решает. Потому что нужна организация для распространения сознания Кришны. Шукадева Госвами, он же не возмущался. Все правильно было сделано. Все встали, хотя 16-летний пришел. Но все великие мудрецы встали. Потому что увидели по его лицу, что пришла великая личность. Физиогномика подсказала ему, что великая личность пришла. За ним бежали женщины, насмехались на ним. Дети кидали в него камнями и кусками грязи. Но когда они увидели, что такое собрание, полубоги и самые великие мудрецы встали и поприветствовали его, они в шоке просто остановились. Шукадева Госвами дал Шримад Бхагаватам, пришел из леса, его сопровождали насмешки и камни, дал Шримад Бхагаватам на этом высоком собрании и ушел обратно в лес под насмешки и камни опять. Что он вайшнав, он проповедник, он смиренный, он просто выполнил свою миссию, свое служение. Он не требовал потом почестей, копирайт на Шримад Бхагаватам. Авторские права. Когда ему сказали, сядь на асану и ответь на вопросы Парикшит, он пошел спокойно, без ложного смирения. Ой, да вы что, я не достоин. Тут какие личности вокруг. Нет, это была его миссия. Он сел и рассказал все, что нужно. И никаких плодов себе не присваивал от этого служения. Ушел обратно в лес. Настоящее понимание, которое мы можем приобрести, практикуя бхакти-йогу. Так Шримад Бхагаватам потрясающе описано, как у Махараджа Читракету появился сын. Столько жен, сына нет. Плохая карма. Царь должен наследника оставить хотя бы одного хорошего. Приходит Ангира Муни, в смысле мудрец, не Ангира Муни Прабу. Царский Махараджа Читракету Бхакти Врикша Муни развиваться начала стремительными темпами. А Ангира Муни приходит, он ему, естественно, рассказывает свои проблемы. Биангира Муни говорит, у тебя будет сын, но он принесет тебе счастье и страдания. Махараджа Читракету подумал, все дети проблематичны. Что такое ребенок? Активное невежество. Понятно, что будет проказничать, хулиганить где-то. Не принял всерьез слова мудреца. Родился сын долгожданный. И он только к этой царевне, к этой царице стал ходить, с ней время проводить с сыном. Остальные царицы позавидовали. И отравили ребенка. Махараджа Читракету потерял сознание от горя. Корона упала с него, он рухнул на землю. Царица, мать тоже. Они выли, причитали, только приходили в себя, опять теряли сознание. Такое горе. И Ангира Муни пришел опять, уже с Нарадой Муни. Что случилось? Что происходит? Что за вопли? Вы же арии. У него такое горе произошло. Ангира Муни сказал, что? Царь, ты забыл, кто ты? Ты забыл веды? Хорошо, сейчас ты поймешь. Два великих мудреца, они обладают огромной мистической силой. Просто сказали, о живое существо, вернись на время в тело. И все увидели, как маленькая искорка, которая сияет сильнее тысячи солнц, вошла в тело ребенка, в этот трупик. Ребенок сразу сел, ожил. И великий мудрец спросил у него, живое существо, почему ты причиняешь такие страдания своим родителям? Ребенок посмотрел на Ангиру Муни, на Нараду Муни, на Читракету, на мать, так называемую, сказал, родителям? У меня столько было родителей. Это просто очередные родители. Я дал им свой долг, я должен быть по судьбе какое-то время короткое их сын. Теперь я иду дальше, к следующим родителям. И царь понял. Царица мать тоже поняла, что-то мы в маю какую-то попали. Мы же души, мы арии, мы это знаем. Просто не было такой реализации. Это вечные души. Мы не скорбим ни о живых, ни о мертвых. О живых что скорбеть? Живые еще. А о мертвых что скорбеть? Тело всегда мертвое. Душа просто покинула тело и пошла дальше. Махараджа Читракету, когда реализовал этот момент, сразу великие мудрецы дали ему мантру. Он погрузился в джапу и через 7 дней увидел Господа Балараму в окружении 4 кумаров. Вот так. Погружение в процесс бхакти-йоги. Кто насколько может, но постоянно все глубже, глубже и глубже. Времени осталось немного. Ладно, большое спасибо за внимание. Что еще? Расцвел, как услышал, что мы все скоро умрем, вообще паузу ставь.
Наверное, и был тогда сыном Читаракета. До сих пор слоняется. Пришел конец его путешествия. Ну, и вода. Что-что?
Ну, вот, например, трансценденталисты, чтобы на пару спешить, философы, эмпирики, мистики, преданные. Философы, эмпирики, ну, там, так далее, да, связаться с бытием. Потом, эти трансценденталисты находятся вне сферы влияния другой материальной природы. И, ну, поэтому материальные страдания являются порождением трибун, поэтому трансценденталисты не имеют с ним ничего общего.
А в чем вопрос-то?
Ну, эти философы-эмпирики же, они, как они под влиянием другой материальной природы, разве же их не чисто получается, как бы у них жизнь материальная же. То есть они хотят слиться с Богом.
Трансценденталист – это тот, у кого антиматериальная цель. Если у него нематериальная цель, конечно, желание слиться с Богом, получить освобождение, мукти, мокшу, это высший уровень эгоизма, плюнуть здесь на все, избавиться от страданий. Но это все-таки нематериальная цель. Выйти за пределы вселенского яйца все равно придется, чтобы безличный брама попасть. Так же ведь? Это нематериальная цель. Хотя это не полное освобождение, но цель-то нематериальная. В момент практики, когда наше сознание направлено на духовное, гуна на нас не влияет. Если вы сейчас тело оставите, вы вернетесь к Кришне. Когда класс Бхагава там закончится, мы попадем под влияние. Ну, конечно, потом священный акт приема просада будет. Мы тоже выйдем за пределы влияния трех гун. Но потом тамас-то все равно нас подкараулит ночью во сне, так же ведь? Но в момент служения мы освобожденные души. И трансценденталист – это тот, у кого нематериальная цель, антиматериальная. Вот в чем суть. Кто такой карма-йог? Тот, кто имеет кучу материальных желаний, но цель у него – Кришна. А кто такой карма-канди? Тот, кто знает о Боге, но к Богу не собирается, хочет в рай. И он может быть благочестивый, материалист, а преданный думает, я самый падший, я так далек от Кришны, но я все равно буду служить, чтобы вернуться к ним. Цель нематериальная. Если даже это начинающий, это уже трансценденталист. Потому что высота человека, как говорил Бхактивинода Тхакур, оценивается по цели жизни. Пусть даже он в начале пути. Шанкарачарья пришел к умирающей матери. Она лежала на смертном одре и сказала, сын мой, ты знаменитый великий мудрец. Что мне делать на пороге смерти? Он ей сказал, нужно погрузить свой ум и разум в духовное знание, в трансцендентное знание. Начал ей объяснять, что это такое. Она, простая женщина, ничего не поняла. Ты меня запутал. Я в полной растерянности. Что мне делать-то на пороге смерти? Как я могу вот это осуществить? Ты сам-то вообще понимаешь, что ты мне говоришь? Безличный браман. Нужно безличный браман. А вот безличный браман. Ты сам-то понял, что сказал? Он сказал, ну ладно. И начал прославлять Господа Шиву. Кайлас, все дела. Шанкарачарья, это есть Господь Шива. И он так хорошо прославил, что все подопечные Господа Шивы, духи, привидения, якши, ракшасы, все пришли послушать, как прославляют их повелителя. Мать испугалась, сказала, от час от часу не легче. Я тут умираю, лежу, тут такие ужасы. Какой там вид? Круче во много раз, все пришли, кто мог. И по-настоящему страшно стало. Представляете, духи, привидения, такие вот низшие сущности. Все проявились на глазах у бедной умирающей женщины старенькой. Перестань, перестань. Он замолчал, они все ушли. Она, фу. И слава тебе, Господи. Ну, сын, ну объясни все-таки, глупой женщине, что мне делать на пороге смерти? И он начал прославлять Верховного Господа. Она стала слушать. Блаженство стало проявляться в ее уме. Она стала улыбаться, искриться счастьем. Сказал, сынок, теперь я поняла, что ты не зря пришел в этот мир. Ты прославляешь Господа. Из духовного мира с Вайкунхи прилетела Вимана. Она вышла в духовном теле из своего старого женского тела, села на Виману и улетела в духовный мир. Вот и сказочки конец. Тот, кто слушал, молодец. Сказка – это же не какой-то миф. Это сказание, вот то, что просто шрути в ведах, вот пересказанная истина, вот и все. Это у материалистов все сказки. Для нас это шрути. Шримад-Бхагаватам. Кришна всегда приходит туда, где Бхагаватам рассказывает. Поэтому атмосфера на Бхагаватам, она всегда отличается от любых других лекций. Большое спасибо за внимание. Шри Парамадхаям Тагур Сундар Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Гора Примананда Хари Хари Бом, Хари Кришна.